«Правее держи», — сказал Челкаш. «Скоро уж приедем». «Да, кончили. Работка важная, вот видишь как. Ночь одна, и полтысячи я тяпнул».
«Полтысячи?» — недоверчиво протянул Гаврила. Но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке. «А это что же будет за вещь?»
«Это дорогая вещь. Все-таки ли по цене продать, так и за 1000 хватит. Ну, я не дорожусь. Ловко?»
«Да», — вопросительно протянул Гаврила. «Кабы мне так-то вот», — вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и все то далекое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавший по крутой горе вниз к речке, скрытый в роще берез, ветел, рябин, черемухи. «Эх, важно бы!» — грустно вздохнул он.
«Да, я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой. Уж и полюбили бы тебя девки дома! Ах, как! Любую бери! Дом бы себе сгрохал! Ну, для дома денег, положим, маловато».
— Это верно, для дома нехватка. У нас дорог лес-то.
— Ну что ж, старый бы поправил. Лошадь как, есть?
— Лошадь? — Она и есть, да больно стара, черт.
— Ну, значит, лошадь. Хорошую лошадь. Корову, овец, птицы разные, а?
— Не говори. Ох ты, Господи, вот уж пожил бы. Я тоже понимаю толк в этом деле. Был когда-то свое гнездо. Отец-то был из первых богатеев в селе.
Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся о ее борта, еле двигалась по темному морю, а оно играло все резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспомнил только теперь. Он постепенно увлекся, и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему. «Главное в крестьянской жизни — это, брат, свобода. Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом, грош ему цена, да он твой. У тебя земля своя, и того ее горсть, да она твоя. Король ты на своей земле, у тебя есть лицо. Ты можешь от всякого требовать уважения к себе. Так ли?» — воодушевленно закончил Челкаш.
Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел пред собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание. «Это, брат, верно. Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя. Что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго!»
Челкаш одумался. Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда чуть только его самолюбие, самолюбие бесшабашного удальца, бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.
«Замолол!» — сказал он свирепо. «Ты, может, думал, что я все это всерьез? Держи карман шире!»
«Да чудак человек!» — снова оробил Гаврила. «Разве я про тебя говорю? Чай таких-то, как ты, много? Эх, сколько несчастного народу на свете, шатающих!»
«Садись, тюлень, в весла!»
— кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток ругани, хлынувший ему к горлу. Они опять переменились местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.